на пути к истине. После окончания школы родители отдали Леонида в железнодорожное училище, где он получил профессию машиниста мотовоза. Любознательному юноше нравилось путешествовать, и, успешно окончив училище, он с радостью стал работать по специальности. «Уходящая вдаль железная дорога, — вспоминал он, уже будучи иноком, — напоминала о быстротечности нашей земной жизни. Необходимо почаще включать тормоза возле храма и исповедовать грехи свои, — писал он родным. Мир идет в погибель, и надо успеть покаяться». Но в те годы Леня еще и не ведал, что есть на свете покаяние. Соблазны мира манили его со всех сторон, однако не смогли увлечь. Возможно, по молитвам его глубоко верующей бабушки Марии, а может быть еще по какой-либо неведомой нам причине, незримый промысел Божий хранил будущего инока в сердечной простоте и незлобии. «Однажды Леня сел завтракать», — вспоминала Нина Андреевна. «Я посмотрела, а у него на лице несколько свежих порезов. Сынок, что это с тобой?» «А что со мной?» — удивился он. «Откуда это у тебя кровь?» «А, кровь!» — засмущался Леня. И с важным видом взрослого мужчины сказал. «Да это я так, мам, брился». Я посмеялась тогда, а потом, когда заметила, что как не возьмется он за бритье, обязательно порежется, подумала. Не желает, видно, Господь, чтобы сынок мой бороду брил. На Руси ведь мужчины испокон веку бороды не брили. У Лени было много друзей. Всегда находчивый и жизнерадостный, он был всеобщим любимцем. Ни одно семейное торжество в поселке не обходилось без его участия. Но, несмотря на кажущуюся беззаботность, Леня выделялся среди сверстников какой-то особой внутренней серьезностью. Глубокие, задумчивые глаза его смотрели, казалось, куда-то в вечность. Весной 1972 года Леонида призвали в армию. Службу проходил он в Читинской области, в танковых войсках. По окончании срока службы вернулся домой и устроился на работу в Сахалинское рыболоводство. Траулер, на котором он ходил в плавание, возвращался в родной порт лишь спустя полгода. Плавая в Охотском море, он останавливался в заграничных портах, где Леня покупал для своих домашних множество гостинцев. Бывало, вернется домой радостный, в руке чемодан, а за плечами большой мешок, всех обнимет, поцелует и скажет: «Ну, а теперь разбирайте гостинцы», и выложит все содержимое мешка посреди комнаты, а там чего только нет, и игрушки, и одежда добротная, и обувь. Дети с шумом налетят и начинают разбирать подарки. А Леня стоит в сторонке и радуется, глядя на них. Маме дарил платки, красивые, один другого лучше, а братишкам и сестренкам подарки были по их желанию. Выведает заранее, кому чего хочется, и в следующий раз обязательно привезет. А оставшиеся деньги все до копеечки матери отдаст. Однажды Нина Андреевна сказала ему: «Сынок, что же ты подарки всем привез, а себе ничего не оставил?» «А мне, мам, ничего и не надо», — улыбаясь, ответил он. «Для меня лучший подарок — это ваша радость». Имея приличный заработок, Леня не пристращался ни к деньгам, ни к вещам. Искренне заботясь о родных, он совершенно не беспокоился о своем собственном благополучии и себе покупал только самое необходимое. А иногда, видя чью-либо нужду, отдавал, не задумываясь. И последнее. Как-то привез себе Леня кожаную куртку. Немного походил в ней, А когда кто-то попросил ее поносить, то дал. А потом и совсем подарил. Нина Андреевна, увидев, что сын ходит без куртки, спрашивает: «Сынок, ты куда куртку подевал? В чем же теперь ходить-то будешь?» «Не беспокойся, мама», — спокойно ответил Леонид. «Обойдусь без нее. Там она нужнее. Вот, Бог даст, заработаю денег и куплю другую». Любостяжание отягчает сердце печалью, а милосердие радует душу. Кто вкусит сей сладости, тот никогда не захочет быть скупым и готов будет отдать все, что имеет, говорил как-то Леня, будучи уже иноком. «Ибо лучше оказаться нагим, чем без благодати Божией. Она ведь так душу греет». 5 лет ходил Леонид в плавание. Дни проводил в трудах, а по вечерам выходил на палубу и подолгу смотрел на таинственную морскую гладь, любуясь ее неописуемой красотой. Какой же все-таки удивительный и загадочный мир скрывается под толщей голубовато-зеленой воды, думал Леня, еще не разумея, что осознавание величия творения приводит к познанию Творца. Однако оно непостижимо для человека во всей своей полноте лишь вера в Бога, так премудро устроившего такое великолепие, может приоткрыть эту тайну. Дивная красота морского пейзажа побудила Леню заняться художественной фотографией. Он даже стал сотрудничать в местной газете в качестве фотокорреспондента. Интересы его были разнообразны. Леня собирал библиотеку из редких книг, много читал, способный и трудолюбивый, он никогда не скучал, занимался в яхт-клубе, танцевал в народном ансамбле, но эти увлечения создавали в душе будущего инока какой-то суетный водоворот, внося в нее непонятное смятение и внутреннее беспокойство. И никак не мог обрести он тишины сердца, которую давно искал, не зная еще, что, не имея в себе Христа, обрести желанный покой невозможно. Ибо как рыба, оказавшаяся на суше, бьется и не может успокоиться, пока не будет брошена снова в воду, так и душа человека не может обрести мира и благости сердечной без твердой веры и упования на Господа. Ведь мир души есть плод духовный, рождаемый от любви к Богу и ближним. Как-то, размышляя о жизни земной, Леня вдруг ясно понял, что самое главное для человека – научиться по-настоящему любить людей, потому что истинная любовь не ищет своей выгоды, но всегда жертвенна и во всем желает быть полезной не себе, но ближнему своему. Задумываясь о дальнейшей своей жизни, он желал теперь устроить ее так, чтобы принести как можно больше пользы людям. У него возникла мысль: а что, если мне стать сапожником? Ведь всем людям нужна обувь. Может быть, делая хорошие, удобные туфли и сапоги, я смогу доставлять людям радость? Леонид стал обучаться сапожному ремеслу и вскоре устроился на работу в ремонтную мастерскую. Отличаясь особым усердием и прилежанием, он быстро сделался прекрасным мастером. Первой его работой были теплые сапоги для любимой мамочки. Сапожки получились на диво нарядные, красивые и прочные. Вскоре жители поселка потянулись к новому мастеру, потому как делал он обувь всегда на совесть, был дружелюбен и приветлив. К тому же цену никогда не назначал, сколько дадут. А иногда, видя, что заказчик человек бедный, и вовсе не брал платы. Сначала все было хорошо. На работе Леонида уважали. Он никогда не отказывался помочь ближнему. А если кто-либо из коллег просил его что-нибудь сделать, то он тут же бросал свою работу и спешил на помощь. Но вскоре коварный враг, ненавидящий добрые дела, стал чинить козни трудолюбивому мастеру и посеял в сердцах соработников зависть. Им не нравилось, что люди чаще обращаются к мастеру Татарникову, чем к ним. И однажды они заявили ему: «Давай-ка ты, брат, уходи от нас по-хорошему. Ты что, хочешь нас заработка лишить? Зачем так качественно обувь ремонтируешь? Не понимаешь разве, что делать нужно так, чтобы заказчик через некоторое время снова к нам обращался, а иначе мы без работы останемся?» Леонид, конечно же, не мог делать так, как они предлагали, потому что не по совести это, но спорить с ними не стал и ушел из сапожной мастерской. Вскоре он устроился на ферму скотником в ночную смену. «Буду ухаживать за коровами», — думал Леня. «Здесь и польза есть, и людям соблазна не будет». Работал, как всегда, на совесть, с усердием. Доярки хвалили Леонида, а неравным скотникам других смен выговаривали: «У нашего Лени коровы всегда чистые, потому что он следит за ними, а вы всю ночь спите и лишний раз ленитесь даже пойти посмотреть». Тогда скотники обратились к Леониду: «Знаешь, брат, ты давай того, не выпячивайся. Будь как все. А то мы, понимаешь, сколько лет тут работаем, а ты пришел без году неделя и уже в передовики рвешься». Будущий инок вынужден был и эту работу оставить. Делать ее плохо он не мог, а продолжать трудиться с усердием означало еще более озлоблять своих сменщиков. Спустя некоторое время устроился Леонид в пожарную охрану. «Буду спасать людей от пожара», — радовался он. «Здесь-то уж не будет неприятностей». Но и в пожарной охране не обошлось без искушений. Там стали смеяться над его искренним желанием бежать на помощь каждому нуждающимся. «Пожарник спит, страна богатеет», — подшучивали над ним сотрудники. «Ты лучше ляг, поспи, и все пройдет». Леонид терпеливо переносил насмешки. Привычка никого не винить в случившемся охраняла его от греха осуждения ближних и научала соблюдать совесть в чистоте. Он чувствовал сердцем, что совесть дана нам для осуждения своих поступков, но отнюдь не чужих. И хотя в то время Леня еще не познал истинной православной веры, но совесть, этот голос Божий, постепенно вел возлюбленного избранника Христова к вечной славе, выводил из темницы безбожного мира, чтобы показать ему великую премудрость Божию в деле спасения душ человеческих, чтобы просветить его сердце любовью и истиной. Через некоторое время он все же решил уйти из пожарки. Начальник даже домой приходил, уговаривал, звал обратно, но Леня не пошел. У него созрело желание уехать на Алтай, в Бийск, где жил его дядя. В Бийске начался новый этап в его жизни. Поначалу он часто навещал дядю и его семью, а потом стал заезжать к ним все реже и реже. Дядя недоумевал, но каково же было его удивление, когда в один из воскресных дней, придя с семьей на службу в городской кафедральный собор, он вдруг увидел там Леонида, облаченного в стихарь и помогающего священнику. Оказалось, что Леня поселился в селе Шубинка, недалеко от Бийска, устроился там на работу, а по воскресным и праздничным дням приезжал в кафедральный собор на службу. Батюшка приметил Леонида и благословил прислуживать в алтаре. Легко исполнял свои обязанности новый пономарь. Он благоговейно принимал дымящееся кадило от священника, подобно воину-знаменосцу выходил со свечой, пламенея любовью ко светоносному Иисусу Христу. И постепенно, соединяясь воедино с неприступным светом, сам впоследствии стал светильником жизни во Христе. Он опытно познал, что не трудна, но приятна и сладостна добродетель, и не тяжки заповеди Христовы для тех, кто всегда искренне и сердечно любит и за все благодарит Господа. В Шубинке был храм, который использовался не по назначению. Многие жители села просили вернуть его православной церкви, но местные власти препятствовали этому. Леонид стал одним из активных участников нелегкого, но правого дела. Он вместе с другими верующими ходил по домам, собирая подписи, ездил в Бийск с письмом к городским властям. Закосневшие в зле богопротивники даже угрожали ему и требовали уехать из Шубинки, но он нисколько не боялся угроз и продолжал добиваться открытия храма. К сожалению, несмотря на все старания верующих, местные власти храм так и не вернули. «Ничего», — успокаивал их Леонид, — «видно, надо потерпеть немного. Слава Богу за все». Однажды, открыв Евангелие, будущий мученик прочитал слова Христа Спасителя: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Иоанна 16:33. В детстве он любил читать книги о правде, мужестве и верности и проникался желанием подвигов. Теперь, читая Святое Евангелие, которое освещало всю его прожитую жизнь и указывало путь ко спасению, Леонид начинал понимать, что истина в любви к Богу, а страдание за нее и есть подвиг и великая радость. Кто терпит искушение, тот венчается, как исповедник пред престолом Христовым, а кто ропщет в напастях, негодует в приключившейся скорби и унывает, тот впал в прелесть и не имеет упования. Богу нужно наше стремление и желание добродетели, а все остальное в его власти. Леня очень любил свою маму, братьев и сестер, а также всех окружавших его людей. Все для него были родными. С пожилыми людьми будущий инок был приветлив и почтителен. При встрече кланялся и заботливо спрашивал: «Как ваше здоровье?» А когда он ехал в автобусе, то места старался не занимать и почти всегда ехал стоя. «Садись, Ленька, посиди», — говорили ему. «Спасибо, я постою», — отвечал он. «Пусть лучше люди постарше меня садятся». Для детей Леня был лучшим другом. Всегда, бывало, расскажет что-нибудь интересное, придумает какую-нибудь веселую безобидную игру, а если увидит, что слабого обижают, то обязательно заступится. О семейной жизни Леонид как-то не задумывался. На вопрос о том, когда он собирается жениться, Леня отвечал, улыбаясь: «А вот меньшую сестренку замуж отдам, тогда и о себе подумаю». Простодушие и ласковое обращение привлекало к нему людей. Всех знакомых девушек Леня ласково называл сестренками. Некоторым девчонкам он нравился, но будущий инок как-то не желал иметь с ними иных отношений, кроме дружеских. Иногда, общаясь попросту, шутя и рассказывая интересные истории, он невольно привлекал к себе их внимание, чем вызывал ревность других парней. Они даже пытались побить Леню, но Господь хранил его, и после таких столкновений он оставался целым и невредимым. Имея большую физическую силу, он никогда не дрался, а лишь уклонялся от ударов нападающих на него и незлобливо подшучивал. «Эх вы! Драться не умеете, так и не лезьте!» И действительно, ни одной ссадины, ни одного синяка не оставалось у него после таких нападений. Никто так не красив душою, как человек, имеющий простой и незлобивый нрав. Как легко и спокойно чувствовали мы себя рядом с таким бесхитростным человеком, вспоминали потом оптинские монахи. Кроткая улыбка и тихий, подобно весеннему теплому ветерку, голос Леонида так умиляли сердце, что возникало желание слушать его до бесконечности. Живя в миру, Леонид порой не мог отказать ближним даже тогда, когда это, по всей видимости, и стоило бы сделать. Однажды на работе к нему подошел инструктор по спорту и говорит: «Слушай, друг, выручай, завтра в районе соревнований по боксу, и нужно представить одного участника, а, к сожалению, боксеров у нас нет. Ты не мог бы поучаствовать?» Леня согласился. «Как же не помочь?» – рассудил он, не думая о последствиях. «Надо так надо». Накануне вечером он попрыгал в спортзале возле груши, постучал в нее кулаками и на следующий день поехал на соревнования. Соперник ему попался подготовленный, кажется, кандидат в мастера спорта по боксу, и Лене пришлось туговато. Приехал он домой, весь побитый, но радостный. «Хоть победы не одержал, — говорил он, — но зато товарищей выручил. Некоторые тогда смеялись над его поступком, а многие стали уважать за мужество». Леонид никого не осуждал, никого ни в чем не подозревал и не укорял, не думал о ком-либо худо, но доверял всем в простоте, без всякого сомнения. А ведь в простых сердцах почивает сам Господь. Разве не простых рыбарей избрал Бог для проповеди? Разве не им Он вручил всю премудрость божественного учения, чтобы, взирая на это, все люди были мудры на добро и просты на зло? Римлянам 16:19. Лицо Лени то и дело озарялось. С ним каждый человек обретал спокойствие, исполняясь благодатного умиления. В Бийске он начал вести дневник, в который записывал понравившиеся ему святоотеческие поучения. Особое место занимала в нем тема страшного суда и прохождения душой мытарств после смерти. Леонид искал для себя самое важное, что могло бы спасти душу, и понял, что в деле спасения главное – это любовь и молитва. «Ревнуйте о дарах больших, – говорит апостол, – и я покажу вам путь еще превосходнейший». 1 Коринфянам 12:31. «А истинный путь – это любовь к Богу. Кто любит истину, тот становится другом Божиим, – говорил будущий инок. Надобно позаботиться приобрести любовь к молитве, трезвенный ум, бодренную мысль, чистую совесть, всегдашнее воздержание, усердный пост, нелицемерную любовь, истинную чистоту, нескверное целомудрие, нелестивое смирение». Однажды, в мае 1990 года, Леонид вместе со своим другом шли вечером в Бийский кафедральный собор на всеночное бдение праздника Пресвятой Троицы. Леня был задумчив и молчалив. Вдруг он увидел что-то сверкающее в траве. Будущий мученик поспешил приблизиться к неизвестному предмету и замер. Это была икона Пресвятой Троицы, необычайной красоты. Три светлых ангела в белых одеждах словно живые, смотрели на него. В трепете Леонид упал пред иконой на колени и воскликнул: «О, Господи! Неужели это смерть моя?» Что означали эти слова? Может быть, он увидел в этом предзнаменование своего монашеского пути? А может быть, Господь открыл ему день мученической кончины, то утро 18 апреля 1993 года и тот последний пасхальный звон, перенесший в райские обители трех убиенных монахов, трех ангелов, которые убелили одежды свои кровью Агнца. Откровение 7.14.